Радиомаяк.ру представляет. Мастера спорта.
Добрый вечер, уважаемые друзья. В эфире «Мастера спорта». Сегодня у микрофона я, Дмитрий Сухинин. И мы сегодня будем говорить о футболе, о той теме, которая, ну, не побоюсь даже этого слова, кошмарила весь наш футбольный мир всю эту неделю. Напомню, что в матче первого тура «Спартак» Сочи, завершился который со счетом 2-2, было много спорных вопросов по судейству, и в конечном итоге все это вылилось в заявление президента красно-белых Леонида Федуна, что он снимет команду с чемпионата, если этот судейский беспредел не прекратится. Вроде бы совместными усилиями во главе с президентом РФС Александром Дюковым эту ситуацию удалось как-то сгладить и смикшировать. И в конечном итоге «Спартак» у нас накануне сыграл свой матч с «Ахматом» и выиграл со счетом 2-0. Но перипетии всей этой недели с судейскими скандалами мы будем обсуждать, наверное, с самым главным судейским экспертом, человеком, который разбирается в этих судейских вопросах от и до и имеет свои источники информации, обозревателем «Спорт-экспресса» Александром Бобровым. Саша, я тебя приветствую в нашем эфире.
Добрый вечер. Я пытаюсь разбираться. Я не скажу, что я разбираюсь. Я пытаюсь разбираться.
Ну, пытаешься, у тебя вроде это хорошо получается, по крайней мере, та информация, которая поступает от тебя, и те разборы, которые ты достаточно оперативно по судейским решениям по ходу тура представляешь на сайте «Спорт-экспресса» и в социальных сетях, они, в принципе, все в тему, что называется. Поэтому давай мы начнем, наверное, все-таки с самого матча «Спартак-Сочи» и работы главного рефери этой встречи Казарцева и его видеоассистента Яськова. Что это было, на твой взгляд?
Это была грубая ошибка арбитра, если вести речь о 88-й минуте. Это была ошибка, серьезная ошибка в ключевом эпизоде. Ошибка со стороны арбитра Василия Казарцева, который работал в поле. И которую не исправил видеоассистент Алексей Яськов, не предложивший Василию прибегнуть к помощи видеозаписи, подойти к монитору. Вот. Но оговорюсь, что первая ошибка самого Казарцева, она признана, я не знаю, единогласно или нет, но она признана однозначно экспертно-судейской комиссией, которая заседала, если я не ошибаюсь, во вторник. Вот. А что касается прав или не прав Яськов и как должен работать видеоассистент, я так понимаю, мнения комиссии разделились. И, ну, я не знаю, как голосовал Каша и во вторник, но в воскресенье после игры, когда он давал интервью «Спорт-экспрессу», давал интервью мне, вот, он сказал, что Яськов в соответствии с протоколом ВАР не имел права вмешиваться в том моменте, что это, скажем так, такую позицию занимает УЕФА, и ее же стараются как бы использовать, брать за основу и в России. Вот. А еще был один момент в первом тайме, когда был назначен первый пенальти в ворот «Спартака». Там тоже были споры, но, в принципе, на мой взгляд, ну, если, ну, там тоже мнения разделились. Понятно, спартаковские болельщики были против того, что это 11-метровый удар, что были основания для его назначения, но хватало, очень было много людей, и тех, кто сказал, что это пенальти. И я так понимаю, что экспертно-судейская комиссия вынесла вердикт, что здесь, вот в этом эпизоде, судья был прав, и его нужно поддержать решение.
Ну и, кстати, я, наверное, тоже согласился с комиссией, потому что, на мой взгляд, там Маслов просто пытался, было движение в сторону защитника, а не мяча, которое блокировало его движение на мяч.
Вот. Я перебью, извини, еще. Понятно, что тема такая сложная, судейство, и далеко не все знают, о чем мы сейчас, допустим, с тобой, наверное, говорим. Что такое экспертно-судейская комиссия? Это орган при президенте Российского футбольного союза Александре Дюкове, куда входит, по-моему, 8 человек, включая двух иностранцев. Иностранцев достаточно уважаемых в мире судейства. Это Франк де Блекер, бельгиец, очень известный арбитр, наверное, человек, входящий, ну, в пятерку, наверное, лучших судей 21 века вообще в Европе. Вот. И Вольфганг Штарк, это немец. Вот. Комиссия заседает в зависимости от того, есть обращение клубов, есть ли необходимость разбирать те или иные моменты. Понятно, что она заседает в онлайн-режиме. Штарк и Деблекери сюда не прилетают, тем более в период пандемии коронавируса. Вот. Кроме того, туда входит, ее возглавляет Ашот Хачатурян, специалист судейского комитета, туда входит Николай Левников, туда входит Юрий Баскак, входит Сергей Зуев, Сергей Фурса. То есть несколько человек, вот, которые смотрят эпизоды и выражают свое мнение, голосуют, потом подбиваются и выносится общий вердикт, формируется общее мнение. Для чего нужна эта комиссия? В первую очередь, она, ее вердикты, ее решения используются контрольно-дисциплинарным комитетом РФС при, допустим, отмене дисквалификации, если игрок или тренер был ошибочно удален. Есть соответствующая экспертиза, есть соответствующее мнение СК, то есть на основании этого мнения можно красную карточку потом и, соответственно, дисквалификацию отменить. То есть вот какие-то судейские решения потом комиссия оценивает и эту оценку использует КДК. Ну, соответственно, о ее решениях информируется клуб. Вот, в принципе, как таковых, наверное, пресс-релизов особо не было до поры до времени, пока вот не случился этот скандал. И только вот недавно на сайте РФС был опубликован вердикт комиссии с пояснениями Николая Левникова, видеопояснениями, почему принято то или иное решение. Вот. А так, в принципе, я так понимаю, особо не приветствуют оглашение результатов, хотя изначально говорилось о другом, что будет взаимодействие со СМИ, что будет большая открытость. Но пока вот так, как есть.
Ладно, хорошо. Мы разобрались с тем, что судейская экспертная комиссия свой вердикт вынесла. Но скажи мне, на твой взгляд, вся эта истерия, которая поднялась после этого матча, все, которая началась с заявления достаточно эмоционального Леонида Федуна, вообще что это было и насколько это оправдано, на твой взгляд?
Ну, истерия, как ты выражаешься, она не сейчас поднялась. В общем-то, и раньше, в июле, были такие же скандалы, было недовольство судейством со стороны «Спартака», и неоднократно оно было, и отвечал «Спартаку» Каши, и кто только уже не отвечал. И пытался погасить конфликт между «Спартаком» и «Зенитом», который тоже, в общем-то, из-за судейства поднялся. Пытался этот конфликт погасить президент РФС, который на брифинге нам, журналистам, много слов об этом сказал. Вот. Но, тем не менее, недовольство продолжилось. Сложно сказать, почему так происходит. Вот. Возможно, это просто человеческие эмоции. Возможно, что-то еще за этим стоит. Но я бы заглянул в прошлый год. На самом деле, то, что случилось сейчас, это абсолютная зеркалка того, что произошло практически ровно год назад, когда был первый тур, когда играл «Спартак» в Сочи, когда Владимир Москалев не назначил ошибочную пенальти в ворота «Спартака», по-моему, в первом тайме. И ошибочно, как решила экспертно-судейская комиссия, тут, допустим, я не очень с этим согласен, точнее, не согласен, вот, когда в самом конце матча Москалев засчитал гол Жиго, и «Спартак» победил 1-0, Москалева тоже хотели пожизненно, в принципе, отстранить от всего, за ним едва не последовал, точнее, за ним последовал во втором туре Кирилл Левников, который судил матч «Спартака» с Ростовом, и, если я не ошибаюсь, тоже, по мнению эксперт-судейской комиссии, ошибочно не назначил пенальти в ворота «Спартака». Без суда и следствия Москалева и Левникова просто убрали из всех назначений, не давали им назначения до начала марта. То есть оба они вернулись, матчи были в июле, если я не ошибаюсь, а оба они вернулись 2019 года, а оба они вернулись к судейству только в марте 2020. Вот считайте, сколько месяцев они сидели без работы. Москалев вообще не получал назначения ни в одном из трех дивизионов. Левникова начали подпускать осенью к играм первого дивизиона и к играм ранних стадий Кубка. Вот, но премьер-лигу он не судил. И ходили разговоры, что Москалев вообще больше никогда в жизни судить не будет. Замечу, что оба они арбитры ФИФА. То есть было напряжение ФИФА и УЕФА. Почему так происходит? Естественно, когда ты не судишь в своей стране, ты не можешь судить, и международные матчи тебе не дают назначений. Вот. А сейчас ситуация обратная. В общем-то, ошибка, как получается, не в пользу, а против «Спартака». Вот. И также казнят двух судей, один из которых арбитр ФИФА Алексей Яськов. Разная сейчас информация, разные слухи ходят. Скорее всего, Василий Казарцев как минимум до конца сезона не будет работать, а то и отстранят пожизненно. Алексей Яськов, видимо, либо до конца года сядет на скамейку запасных, либо тоже до конца сезона.
Да, ну, нелегкая судьба у арбитров, потому что цена ошибки, особенно резонансной, высока. Скажи, дальше что ждать нам из этой ситуации? Потому что, ну, накануне матч, который играл «Спартак» с «Ахматом», вроде бы Евгений Турбин отработал хорошо. И я так понимаю, что весь этот эмоциональный шум вокруг именно судейства «Спартака», наверное, уляжется.
Я не знаю, дальше что стоит ждать? Можно продолжить, также наказывать судей. В общем-то, того же самого требовал главный тренер Рубина Леонид Слуцкий в отношении Сергея Иванова. Одно непонравившееся решение арбитра, и тренер требовал пожизненного наказания судье. Да, вчера Евгений Турбин не допустил такой ошибки, которая вызвала бы недовольство «Спартака» и привела бы опять к громкому скандалу. Он назначил пенальти в пользу «Спартака» в ситуации, когда ему очень помог игрок Ахмата, швец, который зачем-то начал руками использовать руки в единоборстве с соперником. Дал повод формальный судье, судья назначил пенальти.
Ну, при этом Спартак... он отменил два гола еще Спартака.
Ну, там сложно было не отменить, точнее как, один там просто очевиднейший.
Да, там офсайд был уже гол.
Даже не он отменил, там просто дал сигнал первый ассистент Алексей Воронцов, который зафиксировал офсайд, который не зафиксировать было невозможно. Там метр или полтора, наверное, Джики был в положении вне игры, за линией офсайда находился. А второй эпизод, который Турбин не увидел, и это увидели видеоассистенты Станислав Васильев и Антон Аверьянов. Да, там было касание локтя в атаке. По правилам это, ну, как бы игра рукой. По правилам нужно фиксировать фол, останавливать игру, назначать штрафной удар. И если гол был забит в этой атаке, его отменять. То есть тут как бы... Ну да, в первом тайме шутки пошли, что полиграфы уже везут в Тушино для всех судей. Вот. Но второй тайм сложился так, что эти полиграфы не понадобились. «Спартак» выиграл, забил победный гол с пенальти, все хорошо. Посмотрим, что будет дальше в матче с Уфой в гостях.
Да, кстати, по поводу полиграфов. Насколько ты вообще к этой практике относишься? И на твой взгляд, зачем вообще нужно было проверять Казарцева и Яськова на полиграфе? Неужели вот были такие серьезные подозрения, что... арбитры, мягко говоря, были заряжены?
Я не знал, что вообще эта вещь настолько популярна, по крайней мере, в Москве, что ее так... Говорят, ее используют в корпорациях. Я не беру правоохранительные органы, где это как бы норма. Там ФСБ, армия, полиция, МЧС и так далее. Я считаю, что там это нормально, как вспомогательный инструмент для... проверки, для выяснения чего-либо. Вот. Для футбола это дикость. Впервые стали применять детектор лжи несколько в других случаях, не так, как в этом году. В том числе, я так понимаю, использовались они при разбирательствах по одному из матчей в низшем или нескольким матчам в низшем дивизионе. Вот. Но там было все по-другому. судьи, и не только судьи, приезжали в дом футбола на Таганке, там проверки проводились. То есть, как бы на своей территории тот же судья, ну, он чувствовал, что как бы он находится на футбольной территории, в офисе РФС и так далее. Сейчас же это происходит в другом месте. Вот. Не знаю. Опять же, непонятно, вот, допустим, если тебя приглашают поговорить о пенальти, который ты ошибочно назначил, о чем тогда с тобой 6 часов говорят? О правилах игры? Каждое правило игры с тобой обсуждают? Или начинают говорить совсем на другие темы, на которые, в принципе, я не знаю, почему ты должен говорить? То есть о чем люди говорят с тобой 5-6 часов, которые полиграфологи, которые проводят проверку? Я вот это не понимаю. И если это проверка просто, чтобы успокоить энный клуб и сказать, что, ребят, вот мы проверку провели, успокойтесь, все нормально, это одно. Если же это потом дальше будет как-то использоваться, я не понимаю, что это такое, если честно. И нигде это в договорах у арбитров нету. То есть это, в общем-то, я так предполагаю, что они просто соглашаются на такие проверки, потому что боятся отказаться, боятся, что у них потом будут проблемы в карьере, что им скажут, раз ты отказался, все, больше ты судить не будешь. Я не понимаю, что это такое. Я не понимаю, как в спорте появился детектор лжи, откуда это?
Ну, я так понимаю, это для того, чтобы все-таки, а, успокоить, и, б, иметь представление о том, что тут в самом деле не замешан некий второй фактор, который оказал бы влияние на результат матча.
А зачем тогда создавать экспертно-судейскую комиссию, приглашать туда, я так понимаю, платить определенные деньги, это же не бесплатно люди работают, Штарку и Деблекере? У них-то глаза есть, по паре глаз у каждого. Они не видят, ошибка это или что-то другое?
Нет, там все-таки преднамеренность ошибки или это просто некомпетенция судьи?
Ну, я повторю, а зачем тогда экспертно-судейская комиссия? Для чего она тогда?
Так, нет, Саш, мы немножко с тобой, видимо, расходимся в понимании этой ситуации. Я просто говорю о предвзятости арбитра, который был заинтересован в определенном...
Предвзятость нельзя определить с помощью детектора лжи. Это проверочный инструмент просто твоих физических реакций. Вспомогательный инструмент, ничего более. Какая тут... Он тебе не напишет на экране монитора ошибка, ответ такой-то, предвзятость. Он просто покажет реакцию физическую, эмоциональную человека, отвечавшего на какой-то вопрос определенный или вопросы. Ничего более.
Хорошо, ладно, оставим.
В инструкциях даже пишут, в инструкциях написано. Я понимаю, что это теория, но в инструкциях написано, что полиграф – это вспомогательный инструмент для того, чтобы, я не знаю, там начальники, проверяющие ориентировались. Ничего более. Это не истина в последней инстанции. Просто вспомогательный инструмент, ничего более.
Разобрались с полиграфом, поняли, что это инструмент вспомогательный. Дальше я все-таки хотел бы вернуть тебя к этой ситуации, когда мы уже в первом туре в судейском корпусе имеем одну потерю. Как ты сказал, что как минимум Казарцев отстранен до, по твоей информации, конца сезона. Если мы хотя бы через тур будем иметь такие резонансные матчи, то, я так понимаю, мы когда? К 19-му туру весь лимит арбитров усадим на скамейку не запасных, а забаненных даже.
Дело в том, что такая ситуация, если не ошибаюсь, уже третий сезон. Вот, если применять те, скажем так, положения, которые существовали, ну, лет 15 назад, то мы бы каждый из вот предыдущих двух сезонов мы не смогли бы просто провести, двух чемпионатов, потому что там судьи получали такое количество отрицательных оценок, неудовлетворительных оценок, что их, по идее, надо было бы каждого сажать на... Ну, почти каждого сажать надолго на скамейку штрафников. Вот. Но так как судей мало, понятно, что приходилось закрывать глаза в силу разных причин, и в том числе потому, что судей мало, на эти оценки. Вот, и судьи продолжали работать. Может быть, они там тур пропускали, выходили через тур на второй, на третий. Вот. В принципе, ВАР появился. Он может, видеоарбитры могут помочь эту ситуацию исправить, но все равно ошибки не исчезают, ошибки сохраняются. И, конечно, если каждого за одну вот такую серьезную ошибку казнить, как предполагается, как казнят Казарцева, то судей у нас просто, конечно, не будет. Да и туру к 10-му их может не остаться, к 15-му, там, я не знаю, как сейчас это все будет идти. Вот. У нас, я бы еще хотел сказать о том, что у нас к самим видеоарбитрам неправильно относятся. Люди неправильно понимают, что это вообще такое, для чего введена эта система ВАР и как она должна применяться. Если есть возможность, давай, может быть, об этом поговорим.
Да, мы обязательно поговорим, наверное, все-таки уже в другой части. Я просто хотел немножко добить эту тему с арбитрами. Критерии, по которым, на твой взгляд, арбитр все-таки должен будет усажен на скамейку штрафников. Вот он у тебя в голове какой-то существует?
У меня сейчас нет такого критерия, потому что, исходя из того, что происходит, я так понимаю, это все в ручном режиме делается, в зависимости, ну, получается, что в зависимости от того, насколько громок конфликт и скандал. Если он очень громкий, как сейчас получилось «Спартак» Сочи, то судью могут вообще казнить. Если он менее громкий, значит, там на несколько матчей его спрячут. Если матч был не с участием «Спартака», а с участием менее известной, менее популярной команды, значит, судья сядет на одну игру. Сейчас вот Сергея Иванова не дали назначение на очередной тур. Ну, я не знаю, посмотрим. Давайте посмотрим, сколько туров он пропустит.
Да, очень непростая такая ситуация, я смотрю, для наших арбитров. То есть, по сути дела, получается так, что нет определенной оценочной шкалы их ошибки, согласно которой они понимали бы, насколько они могут угодить на скамейку оштрафованных и таким образом пропустить какое-то определенное количество матчей или вообще лишиться судейской карьеры. Все исключительно по резонансности.
Похоже, да. Пока, по крайней мере, выглядит так.
Уважаемые радиослушатели, я напоминаю вам, что сегодня мы говорим о футболе, говорим о судействе. В принципе, мы, по-моему, каждый сезон чуть ли не с первых туров начинаем обсуждать это, потом, правда, сходит на нет. В гостях у нас сегодня обозреватель издания «Спорт-экспресс» Александр Бобров. Сейчас вас ждут новости и новости спорта, но вы никуда не уходите. Как Саша сказал, будем говорить о системе ВАР и как нам ее, болельщикам, воспринимать.
Мастера спорта.
Еще раз всем добрый вечер. У микрофона, да, находясь по-прежнему в режиме удаленной работы, я Дмитрий Сухинин. Мастера спорта сегодня говорят о футболе, говорят о судействе, об этой очень сложной и непростой теме. В гостях у нас обозреватель издания «Спорт-экспресс» Александр Бобров, который отвечает в газете и на сайте за как раз эти самые сложные судейские вопросы, оперативно публикует и оценки эпизодов по ходу матча, по ходу тура, ну и, естественно, обладает достаточно большой базой данных и знаний для того, чтобы разбираться в этом вопросе. Саш, ты как раз хотел поговорить о системе видеоарбитров, как раз именно и о том, что было в матче первого тура с «Спартаком» и «Сочи», потому что Яськов, по идее, все ждали, что он вмешается в этот эпизод, потому что всем на картинке было видно, что это очевидно не фол, да, то есть Жиго там ничего не мог сделать, по большому счету, чтобы избежать этого столкновения. Почему, и Кошай как это объяснил, Яськов в этот эпизод не вмешался и не отправил как минимум, ну нет, это как максимум, самого Казарцева смотреть видео?
Я могу только предполагать, почему так произошло, потому что... Ну, во-первых, есть протокол, он не некий, не пресловутый и так далее, он фактически стал составной частью правил игры, он утвержден Международным советом футбольных ассоциаций, согласован с FIFA, он есть, он существует, там принципы работы видеоарбитров, они прописаны. Во-вторых, как я понимаю, у них есть свои семинары, у них есть свое обучение, у них есть... указания от руководства. Значит, у них такие инструкции, значит, у них такие указания, значит, у них такие правила поведения. Ну, наверное, я могу только так ответить. Я с другого немножко хочу еще начать. Точнее, о другом хочу сказать. На самом деле, видеоарбитры — это достаточно новое явление в футболе. Ну, фактически, вот, допустим, Ну, я так плотно стал заниматься, наверное, с Кубка Конфедераций 2017 года. И вот в «Спортэкспрессе» уже в течение 3 лет, я не знаю, я десятки статей написал об этом. Ну, естественно, я писал их не своими словами. Мне в этом помогали и те люди, которые занимались внедрением ВАР в России, тот же Леонид Калошин. И ты смотришь матчи, ты общаешься с ИФАБ, с тем же Лукасом Бродом, который секретарь ИФАБ. С Розетти общение, который приезжал в Россию, так мы общаемся. Ну, то есть много людей, которые как бы выражают свое мнение. Ты смотришь, как это все обустроено на Западе, в Америке, в Австралии, как у них это все работает. Примеры и так далее. Но я занимаюсь этим, допустим, 3 года. Для России это дело абсолютно новое. Стали внедрять только в том году, а фактически в нашем чемпионате, в каждой игре это стало использоваться только весной. Опыта очень мало. Понятно, что эта штука новая, понятно, что могут быть накладки. Вот. Но самое страшное, что люди изначально неправильно понимают вообще, зачем придуман видеоарбитр и введены видеоповторы. У большинства подавляющего мнения, что ВАР призван исправлять любые, все, там, я не знаю, ошибки, даже минимальные судьи, связанные даже с назначением там, штрафных ударов или не назначением, вынесением или не вынесением желтых карточек и так далее. Но на самом деле это не так. Ситуации жестко определены и ограничены. Это гол, не гол, удаление, не удаление, пенальти, не пенальти и ошибочная идентификация футболиста. То есть ты дал красную карточку игроку А, надо было игроку Б, ВАР вмешивается, тебя исправляет. Но самое, что жуткое, в том числе и для наших судей, есть такое понятие «явная очевидная ошибка» и «пропуск серьезного инцидента». Особенно вот «явная очевидная ошибка». Это настолько, ну, на мой вкус, субъективно. Что такое явная очевидная ошибка? Когда 1000 человек считают, что это так, а ты один считаешь, что это иначе. Когда 100 человек считают, что это так, а 50 человек считают иначе. То есть где здесь граница вот этой явности и очевидности? Из-за этого, мне кажется, и возникают проблемы. Причем не думайте, что это происходит вот исключительно в России, что только у нас самые ужасные судьи, которых надо казнить, что только у нас самые нерадивые начальники судейские и так далее и тому подобное. На самом деле это происходит буквально в каждом чемпионате, где используется ВАР. И это происходит в том числе и в Лиге Чемпионов. Посмотрите матчи не вот последние, которые были, а до этого, где Барса играла с Наполи или Ювентус с Лионом. Там была масса вопросов и к судьям, и к их видеоассистентам. Почему поступали так, а не иначе? Почему не звали к монитору? И так далее, и тому подобное. В Англии, например, в виде эксперимента вообще к монитору судей не отправляли. Большинство решений подавляющие принимали сами видеоассистенты. Да, наверное, если поступать по уму, лучше судье в каких-то сложнейших ситуациях при накале, хотя сейчас на трибунах зрителей не так много, но при каких-то ситуациях, которые потенциально могут вызвать огромный резонанс, судье лишний раз просто нужно подойти к монитору и успокоить всех, показать, что он посмотрел, потому что психологически так вот люди воспринимают это иначе, ежели чем судья вообще туда не пошел. Но ВАР по своим инструкциям, по протоколу, не всегда может отправлять туда арбитра.
Саша, я тебя перебью сейчас, но я объясню еще нашим радиослушателям, что когда у нас арбитры очень часто, вот когда только начинали вводить, еще даже не на всех матчах система ВАР была, и часто ходили смотреть так называемые видео, и это ставило игру на жуткие паузы минут по 6-8, такие, да, тоже у нас в истории было, все это, естественно, тоже вызывало огромную волну недовольства, там эксперты говорили, что такое мы превращаем футбол в какой-то цирк. Футбол — это непрерывное действие, непрерывное зрелище. И вот ВАР пытается найти здесь золотую середину, чтобы лишний раз арбитра не отвлекать, чтобы оперативное решение принималось как раз из комнаты, где сидят видеорефери.
Сейчас идет поиск оптимальных каких-то новых решений, нюансов. Я уверен, что правила эти будут уточняться и изменяться. ВАР из ИФАБ забрала к себе FIFA. То есть представители ФИФА, тот же Бузака, тот же Калина теперь больше занимаются этим. Вот. Повторю, процесс новый, ему всего... Технологии новые, им всего несколько лет. Тот же Хокай, который... Нет, Хокай, который предлагает сами технологии, один из основных поставщиков всех вот этих технологий, они сейчас пытаются разработать новые программы, которые ускорят и облегчат процесс определения положения вне игры. То есть это исключительно вот компьютерное обеспечение, компьютерные программы, которые будут, ну, на секунды, но эти секунды тоже важны, ускорять процесс определения офсайдов, то есть расчерчивание тех линий, определение соотношения позиций, занимаемых игроками друг по отношению к другу и так далее. Вот. То есть понятно, что ну, и сама техника она улучшается с каждым годом. Вот. И, кстати, вы не забывайте о том, что у нас качество трансляции тоже не... прям вот супер-пупер современная, и у судей на мониторах та же рыхлость и так далее. То есть миллион нюансов, миллион деталей, которые могут влиять на вынесение, на принятие решения, на скорость принятия решения, которых мы просто даже и не знаем. Бывает, это не секрет, бывает ломается техника, бывает теряется связь, бывает пропадает аудиосвязь между видеоарбитром и судьей. Я говорю не о России, а в целом. Вот, наверное, и в России так бывало. Бывает невозможно подыскать оперативно нужный ракурс и определить, был там фол или не был, был там офсайд или нет. И я так понимаю, что, в общем-то, с одной стороны нам говорят об открытости, но с другой стороны все равно есть определенные рамки, в которых действует тот же судейский комитет, департамент судейства. То есть всего они, естественно, после каждого матча оперативно рассказывать не могут, не смогут и не будут. Вот. А с ВАРом появилось еще больше вопросов. Здесь вот я говорю, здесь отменить его уже тоже нельзя, потому что в мире он будет использоваться, он будет использоваться в чемпионатах мира Европы, в Лиге чемпионов, Лиге Европы. То есть если мы его откажемся от него, мы как бы ну, отстанем, что ли, от других стран. То есть здесь вот пока такая ситуация очень сложная.
Я хочу уточняющий вопрос. Ты за то, чтобы в эфире во время трансляции звучали переговоры арбитра с ВАРом, как есть, по-моему, в Англии?
Я не знаю. Нет, в Англии такого нету. Это в виде исключений. Ну, по крайней мере, я слышал. Но это было не сразу после игры. Было в Голландии, было в Австралии. По-моему, в Америке это показывали на Ютубе, я смотрел. Это не во всех, далеко не во всех странах. Я не уверен, что мы порой будем слышать членораздельную речь и четкие слова аудиообмена между судьями. Я предполагаю, что очень часто будет пиканье, потому что и не только у нас, но и в других странах судьи матерятся, потому что стресс жуткий. Вот. Надо принимать решения в секунды. Это только кажется, что это все легко. У меня просто... Я по себе сужу, я знаю. Когда от тебя быстро требуют, давай, напиши, пенальти это или не пенальти, естественно, у тебя... Ну, у меня есть минуты, как минимум, у судей только секунды.
Саш, я тебя сейчас перебью, потому что у нас подошло время вновь прерваться, сделать небольшую паузу. Напомню, что в гостях у нас обозреватель издания «Спорт-экспресс» Александр Бобров. Мы говорим сегодня очень подробно о судействе, в частности, сейчас о системе видеоассистентов рефери. Прервемся буквально на пару минут и вернемся в студию.
Мастера спорта.
Возвращаются мастера спорта в эфир «Маяка». Я Дмитрий Сухинин и мой гость Александр Бобров, обозреватель издания «Спорт-экспресс» с подробнейшим разбором всего того, что случилось с судейством в наших первых турах чемпионата России по футболу. Прервал я тебе как раз на мысли о том, нужно ли нам слушать переговоры арбитра с ВАРом. Продолжай.
Ну, видимо, эти переговоры в первую очередь нужны начальникам и, может быть, командам, которые, как вот ты говоришь, предполагают некую предвзятость. Вот. Может быть, командам есть смысл это давать слушать после игры, вот, чтобы они реально, представители команд, слышали, о чем говорили судьи, что они не обсуждали погоду или не договаривались там поступить так или иначе. Они реально работали, использовали какие-то вот стандартные фразы. Сейчас же уже мемом становится, вот, и люди смеются, посмотрим, посмотрим. Но если у судей такой свой сленг, такой жаргон, так они выражаются. Может быть, им так проще, так им сказали говорить. Я не знаю, вот. Но смысл, либо ты слушаешь и пытаешься понять, о чем говорили Казарцев и Яськов, либо ты просто используешь эти слова для производства анекдотов и шуток. У нас немного странная тоже публика футбольная. Мы хотим докопаться, с одной стороны, до истины, с другой стороны, мы все превращаем в какой-то фарс, в скандалы. Вот. Поэтому, честно, не знаю. Я вот для себя из той, в принципе, аудиозаписи, честно говоря, мало что взял. Не знаю, может, в другой ситуации, наоборот, как раз что-то очень прояснилось бы. Не знаю, не могу ответить. Я так понимаю, что и тот же ИФАП это не приветствует, и нам разрешили... Нам, я имею в виду РФС, публиковать аудиозапись в виде исключения, то есть не факт, что и дальше эта практика продолжится. Ее не было, вот она появилась, но я думаю, что не получит это широкого распространения. Пока, по крайней мере.
С другой стороны, согласись, все-таки нашему судейскому корпусу не хватает его присутствия как раз в информационном поле, чтобы как раз все эти вопросы оперативно объяснять.
Я про другое скажу. Скорее, не хватает присутствия судейского корпуса в командах. В свое время была очень хорошая практика, когда перед сезоном и руководители, коллегии футбольных арбитров, и сами судьи, и инспекторы, кто... Ну, у кого хорошая речь, кто считался хорошим методистом и мог объяснить нормальным языком правила игры, и особенно, что важно, изменения в правилах. Но вот эти все люди, они ездили по командам, общались и с тренерами, и с игроками, отвечали на вопросы. Где-то это, может быть, занимало полчаса, где-то час. Кому-то было интересно, кому-то вообще было все равно. Игроки только на словах после матча интересуются правилами. На самом деле, в принципе, ну, многие из них их не знают, да и не нужно им это. Были также в командах и есть бывшие арбитры, тот же Станислав Сухина или Михаил Ходырев в «Спартаке» сейчас. Они тоже объясняют игрокам нюансы правил, но, наверное, они это делают иначе. Они объясняют, как тот или другой нюанс можно использовать в свою пользу, себе в плюс. Вот. Но так или иначе, в общем, общение шло, и оно приносило, как бы убивались два зайца. Вот. Ты объяснял правила игры, это раз. И, во-вторых, ты налаживал взаимоотношения, ты общался с командой, тебя уже видели как человека, как судью. В общем, это потом тоже, ну, да, приносило пользу. На каком-то этапе, я сейчас даже, честно говоря, пропустил этот момент, вся эта практика прекратилась. И стали делать следующее. В рамках программы лицензирования клубов устраивать просто семинары в Москве, на которые приезжали абы кто. То есть нужно поставить галочку, что представитель клуба был на этом мероприятии, допустим, в офисе РФС, прослушал лекцию, все нормально, значит, один из пунктов обязательных для получения лицензии выполнен. Вот. Что потом этот человек привозил в свою команду? Рассказывал ли он там об услышанном и увиденном или нет? Неизвестно. Вот. Но я говорю, это мог быть кто угодно. Это мог быть административный сотрудник, это мог быть один из тренеров, не главный тренер. И уж точно это не приезжали игроки. То есть нарушилась некая связь, нарушилась учеба. Ее просто не стало фактически. Вот. Сейчас, я так понимаю, пытаются это дело вернуть. Но опять же, я не слышал, чтобы шла речь о поездках, приходах в команды. Хотя, ну, на мой взгляд, и в принципе это мнение не только мое, лучше, если судьи поедут в команды и будут объяснять порой даже на пальцах те или иные нюансы правил. Сейчас очень много и непростых. Там те же руки, те же офсайды, те же видеоарбитры. Все это нужно обсуждать. разжевывать, отвечать на вопросы. Ну, я бы вернулся к той практике, которая существовала в начале века, где-то года до 2010-го, по-моему, она была. Я бы вот к ней вернулся. Вот. И тогда, возможно, миллион бы проблем был снят, и, наверное, чего бы то, каких-то конфликтов мы точно избежали бы. А что касается общения с прессой, здесь уже вопрос к руководству РФС и к руководству Судейского комитета Департамента судейства. И они считают нужным вот так строить работу, значит, они так ее и будут строить. Будет как-то иначе, дай бог. Да, наверное, разжевывать все равно надо. Чем больше, тем лучше, особенно сейчас, когда появились видеоарбитры. Их точно надо работу разжевывать. Регулярно, повторяя. Потому что я просто по себе вижу. Я зачастую пишу одно и то же, потому что люди спрашивают. Появляются другие люди, у которых такие же вопросы. Почему видеоарбитр поступил так, а не иначе? И мне приходится опять об одном и том же писать. Я это по себе вижу.
Будем надеяться, что коммуникации арбитров с футбольными клубами восстановятся, ну и нас, прессу, будут чуть больше жаловать. Я благодарю Сашу Боброва за сегодняшний эфир. Напомню, в гостях у мастеров спорта сегодня был обозреватель издания «Спорт-экспресс», эксперт по судейству, футбольному судейству Александр Бобров. Надеюсь, мы многое нашим радиослушателям сегодня объяснили. Программу провел я, Дмитрий Сухинин. Благодарю всех за внимание и до новых встреч.
Спасибо, всего доброго.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.